Бастион Сен-Жерве. Придя к своим трем друзьям, Д'Артаньян застал их всех в одной комнате. Атос предавался размышлению, Портос покручивал усы, а Арамис молился, заглядывая в прелестный маленький молитвенник в голубом бархатном переплете. «Черт возьми, господа», — сказал Д'Артаньян, — «надеюсь, что вы собираетесь сообщить мне что-нибудь важное. Иначе предупреждаю вас, я не прощу вам, что вы заставили меня прийти, вместо того, чтобы дать отдохнуть после ночи, проведенной в бою под бастионом. Ах, как жаль, господа, что вас не было там, дело было горячее». «Мы были в другом месте, где было тоже не холодно», — ответил Портос, закручивая усы на совершенно особый манер. «Тсс», — сказал Атос. «Ого», — произнес Д'Артаньян, заметив слегка нахмуренные брови мушкетера. «По-видимому, имеются какие-то новости». «Арамис», — спросил Атос, — «вы, кажется, завтракали третьего дня в гостинице Парпальё».
«Да».
«Как там кормят?»
«Плохо. Третьего дня был постный день, а там подавали только скоромное».
«Как?» — сказал Атос. «В приморском городе и вдруг нет рыбы?»
«Говорят», — возразил Арамис, снова принимаясь за свое благочестивое занятие, «что плотина, которую строит кардинал, гонит всю рыбу в открытое море».
«Я не об этом вовсе вас спрашивал, Арамис. Я вас спрашивал, хорошо ли вам там было? Не потревожил ли вас кто-нибудь?»
«Мне кажется, что там не было надоедливых посетителей. Да, действительно, для того, что вы хотите рассказать, Атос, Парпальё — место удобное».
«В таком случае пойдем в Парпальё», — предложил Атос, «потому что здесь стены точно из картона». Д'Артаньян, привыкший к странным причудам своего друга и по первому же его слову угадавший, что тот имеет сообщить ему нечто важное, взял Атоса под руку и вышел с ним, не говоря ни слова. Портос последовал за ними, разговаривая с Арамисом. Дорогой встретили Гримо. Атос сделал ему знак следовать за ним. Гримо по своему обыкновению молча повиновался. Бедный малый дошел до того, что почти разучился говорить. Пришли в трактир Парпальё. Было 7 часов утра. И начинало уже светать. Трое друзей заказали завтрак и вошли в залу, в которой, по словам хозяина, их никто не мог потревожить. К несчастью, время для тайного совещания было выбрано очень неудачно. Только что пробили утреннюю зорю, и многие, чтобы стряхнуть с себя сон и погреться, заходили в трактир выпить. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры, кавалеристы быстро сменялись одни другими, что было очень выгодно хозяину, но вовсе не благоприятствовало намерениям наших четырех друзей. Поэтому они очень неохотно отвечали на поклоны, тосты и шутки своих товарищей. «Нечего сказать», — заметил Атос, — «мы еще здесь с кем-нибудь поссоримся, а это будет вовсе не кстати. Д'Артаньян, расскажите нам, как вы провели ночь, а о себе мы расскажем вам после». «В самом деле», — вмешался в разговор какой-то кавалерист, слегка покачиваясь и держа стакан водки в руке. «В самом деле, вы сегодня ночью были в траншеях, господа гвардейцы, и, мне кажется, здорово поспорили с рошельцами». Д'Артаньян взглянул на Атоса, как бы желая знать, должен ли он ответить этому непрошенному собеседнику, вмешавшемуся в их разговор. «Ну что же», — заметил Атос, — «разве ты не слышишь, что господин де Бюзиньи оказывает тебе честь и обращается к тебе? Расскажи, что произошло у вас ночью». «Вы взяли бастион?» — спросил один швейцарец, который пил ром из пивного стакана. «Да, сударь», — отвечал Д'Артаньян, поклонившись, — «мы испытали это удовольствие. Мы подложили под один из углов бастиона бочонок пороху. Порох взорвался и пробил славную брешь. При том же бастион был не новый, от этого взрыва все здание очень пострадало». «А какой это бастион?» — спросил драгун, державший насаженного на саблю гуся, которого он принес изжарить. «Бастион Сен-Жерве», — ответил Д'Артаньян, — «под прикрытием которого рошельцы беспокоили наших рабочих». «А дело было жаркое?» «Да, мы потеряли 5 человек. А рошельцы 8 или 10. «Черт возьми!» — произнес швейцарец, который, несмотря на богатую коллекцию всяких бранных слов и клятв на немецком языке, имел обыкновение божиться и брониться по-французски. «Но, вероятно, — заметил кавалерист, — сегодня они пошлют землекопов, чтобы привести бастион в надлежащее состояние». «Да, это возможно», — сказал Д'Артаньян.
«Господа», — предложил Атос, — «хотите пари?»
«Какое?» — спросил кавалерист. «Погодите», — сказал драгун, кладя свою саблю в виде вертела на 2 большие железные тагана, стоявшие в камине. «Хозяин, дай противень, чтобы не потерять ни одной капли жиру из этой вкусной птицы». «Он прав», — заметил швейцарец. «Кусиный жир очень вкусен с вареньем». «Вот так», — сказал драгун. «А теперь мы вас слушаем, господин Атос. Какое пари?» «Господин Бюзиньи, я держу с вами пари», — начал Атос, — «что я, и трое моих товарищей, господа Портос, Арамис и Д'Артаньян, позавтракаем в бастионе Сен-Жерве и пробудем там ровно час, как бы ни старался неприятель прогнать нас оттуда».
Портос и Арамис переглянулись. Они начинали понимать, в чем дело.
«Но ты хочешь, — сказал Д'Артаньян, наклоняясь к уху Атоса, — чтобы нас убили безо всякого милосердия».
«Нас еще скорее убьют, если мы не пойдем туда», — ответил Атос.
«Честное слово, господа, — сказал Портос, откидываясь на спинку стула и покручивая усы. — Надеюсь, что это славная пари».
«А потому я его и принимаю, — сказал господин Бюзиньи. Теперь надо условиться относительно выигрыша. Вас четверо, господа, и нас четверо. Обед на 8 человек по вкусу каждого», — продолжал Атос. «Согласны вы на это?»
«Чудесно», — согласился господин Бюзиньи.
«Как нельзя лучше», — подтвердил Драгун.
«Итет», — проговорил швейцарец.
Четвертый собеседник, игравший роль немого, одобрительно кивнул головой в знак согласия.
«Ваш завтрак готов, господа», — доложил хозяин.
«Так принесите его», — распорядился Атос.
Хозяин повиновался. Атос позвал Гримо, указал ему на большую корзину, валявшуюся в одном из углов залы, и сделал знак, чтобы он завернул в салфетки принесенную говядину. Гримо тотчас же понял, что речь идет о завтраке на лоне природы, уложил кушанье в корзину, присоединив к нему бутылки.
«Где же вы думаете завтракать?» — спросил хозяин.
«А не все ли вам равно?» — отвечал Атос. «Лишь бы вам заплатили. Что вам следует?» И он важно бросил на стол 2 пистоля.
«Прикажете дать вам сдачи, господин офицер?» — спросил хозяин.
«Нет, прибавьте только 2 бутылки шампанского, а остальное пойдет за салфетки».
Трактирщик заработал меньше, чем думал сначала. Он наверстал свое, сунув 4 посетителям 2 бутылки анжуйского вина вместо 2 бутылок шампанского.
«Господин Бюзиньи», — сказал Атос, — «не угодно ли вам поставить ваши часы по моим? Или прикажете мне поставить свои по вашим?»
«Отлично, милостивый государь», — проговорил кавалерист, вынимая из часового кармана великолепные часы, украшенные бриллиантами.
«1:30. 7:35, — сказал Атос. «Будем знать, что мои часы на 5 минут впереди ваших».
И, отвесив поклон ошеломленным офицерам, 4 молодых людей отправились по направлению к бастиону Сен-Жерве в сопровождении Гримо, который нес за ними корзину, сам не зная, куда он идет. Атос так приучил его к пассивному повиновению, что ему не пришло даже в голову задавать вопросы. Все время, пока они шли по лагерю, 4 друзей не обменивались между собой ни единым словом. За ним следовали любопытные, которые, зная о пари, интересовались, чем все это кончится. Но как только они перешли за линию укреплений и очутились под открытым небом, Д'Артаньян, совершенно не знавший, в чем дело, счел возможным попросить, наконец, объяснения.
«А теперь, любезный Атос, — сказал он, — сообщите мне, пожалуйста, куда мы идем?»
«Разве вы сами не видите, — отвечал Атос, — что мы идем на бастион?»
«Что мы там будем делать?»
«Вы отлично знаете. Завтракать».
«Почему же мы не остались в Парпальё?»
«Потому что нам нужно переговорить об очень важных вещах.
В этой харчевне положительно невозможно поговорить и 5 минут из-за надоедливых посетителей, которые постоянно приходят, раскланиваются и пристают с разговорами.
Здесь, по крайней мере, — продолжал Атос, указывая на бастион, — никто нас не потревожит.
«Мне кажется, — заметил Д'Артаньян с тем благоразумием, которое так хорошо и естественно соединялось у него с необыкновенной храбростью, — мне кажется, что мы могли бы найти какое-нибудь более удобное место на дюнах, на берегу моря, где нас увидели бы и через 1/4 часа донесли бы кардиналу, что у нас происходит совещание».
«Да, — сказал Арамис, — Атос совершенно прав».
«Не мешало бы найти какую-нибудь пустыню, — сказал Портос. — Но где ее отыскать?»
«Нет пустыни, где не могла бы пролететь птица над головой, где бы рыба не могла вынырнуть из воды, где бы кролик не мог выскочить из своей норки. А мне кажется, что и птица, и рыба, и кролик сделались шпионами кардинала. Так лучше последовать нашему намерению, тем более, что теперь мы все равно не можем отступить. Мы заключили пари, чтобы его выиграть. Мы пробудем 1 час на бастионе. Если нас не атакуют, у нас будет достаточно времени поговорить, и никто нас не подслушает. Я ручаюсь, что у стен бастиона нет ушей. А если нас атакуют, мы все-таки успеем поговорить о наших делах, и к тому же, обороняясь, мы покроем себя славой. Вы сами видите, что как ни поверни, все получается выгода».
«О, — сказал Д'Артаньян, — нас, несомненно, настигнет какая-нибудь шальная пуля».
«Эх, дорогой мой, — возразил Атос. Вам хорошо известно, что самые опасные пули не те, которые посылает неприятель,
Но мне кажется, что для подобной экспедиции мы должны были бы захватить, по крайней мере, наши мушкеты.
Вы глупы, друг Портос. Зачем обременять себя бесполезной ношей?
Я вовсе не нахожу бесполезным, идя на неприятеля, запастись мушкетом хорошего калибра, дюжиной патронов и пороховницей.
Да разве вы не слыхали, что сказал Д'Артаньян? Спросил Атос.
А что он сказал? Переспросил Портос.
Д'Артаньян сказал, что во время сегодняшней ночной атаки были убиты 8 или 10 французов и столько же рошельцев.
Ну и что?
А то, что их не успели еще обобрать.
Так что же?
А то, что мы возьмем себе их мушкеты, их пороховницы и патроны. И вместо 4 мушкетов и 12 пуль у нас будет штук 15 ружей и около 100 патронов.
«О, Атос!» — сказал Арамис, — «ты положительно великий человек».
Портос наклонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению. Только Д'Артаньяна это, по-видимому, не убедило. Без сомнения, Гримо разделял опасения молодого человека. Видя, что они продолжают идти к бастиону, в чем он еще до этой минуты сомневался, он дернул своего господина за полу.
«Куда мы идем?» — спросил он жестом.
Атос указал ему на бастион. «Ведь мы», — продолжал на том же диалекте молчаливый Гримо, — «оставим там наши шкуры». Атос поднял глаза и руки к небу. Гримо поставил корзину на землю и сел, отрицательно покачав головой. Атос вынул из-за кушака пистолет, осмотрел его кремень, зарядил и приставил дуло к уху Гримо. Гримо вскочил на ноги. Тогда Атос сделал ему знак взять с земли корзину и идти вперед. Гримо повиновался. Все, что выиграл Гримо из этой пантомимы, продолжавшейся 1 минуту, было то, что из арьергарда он перешел в авангард. Взобравшись на бастион, 4 друга обернулись. Более 300 солдат разных полков собрались у выхода из лагеря, и в одной из групп можно было различить господина де Бюзиньи, драгуна, швейцарца и 4-го офицера, участвовавшего в пари. Атос снял свою шляпу, надел ее на конец шпаги и помахал ею в воздухе. Все зрители ответили ему, сопровождая этот акт вежливости громкими возгласами «Ура!». После этого все 4 скрылись в бастионе, куда еще прежде прошел Гримо.